Аскетизм очень близко и, может быть, даже непосредственно связан именно с понятием монашества. Так? Отчасти это так или не так? С понятием духовности. То есть поэтому было вот такое изображение для моей лекции. Сейчас просто я пока устанавливаю режим чтения. Так, делать немножко смешно. И я бы хотел провести определенный цикл лекций по вот этой теме духовности, духовности в православии, через греческих отцов в первую очередь. И, наверное, прежде чем приступить конкретно к этой теме, ну, вы уже поняли, какой вопрос я вначале задал, может быть, кратко хотя бы с вами еще раз познакомимся, вернее, даже для меня, может быть, первый раз, многие меня знают, значит, меня зовут Максим, отца Николая я хорошо знаю, вас
Анна.
Анна. Вы просто два слова буквально, два слова, что вы как-то, какое у вас отношение к этой теме конкретно? Или...
Ну, во-первых, в первую очередь хотел сказать, что, может быть, лично мы так близко не знакомы, но визуально я думаю, что мы друг друга узнаем, потому что прихожане этого храма. Ну, лестница – это классика духовной литературы. То есть у меня, я честно подготовилась, прочитала предисловие. Давно хотела прочитать эту книгу. Вот, и я думаю, что
хорошо.
Будет хорошим поводом.
Спасибо.
Наталья. Из прихода Иванова, директор школы. Мне интересно просто послушать, узнать больше наших кругозор.
Очень приятно.
Меня зовут Дмитрий, вот я студент. Ну, книгу я полностью не прочитал, к сожалению, пока что, но начал читать очень много информации духовной, так, если можно сказать, конденсированная. Мне казалось, что это очень конденсированная книга, то есть там очень много всего, очень, очень быстро выдается.
Марина, я прихожанка храма Благовещения Пресвятой Богородицы, Филиппский остров Петербург. Я просто сюда приезжаю. У нас есть тоже молодежный клуб. Туда приходят все желающие гости. У нас даже воскресенье проводится. Еще у нас там есть курсы по литургике, все время проводятся занятия. Очень много молодежи. Вот. А Лестничка я не читала, Лестница. Но аскетизм, я думаю, это связано с Сириком, а не с аскетизмом. Вообще духовное развитие и аскетизм – это две такие очень связанные. Потому что наше сердце не должно лежать где-то в области больше материального, наше сердце должно лежать более в духовных вещах. Поэтому аскезы, вот, почему люди, когда утончается душа, когда ты постишься, вот аскезы. Аскезу, я понимаю, ну, чисто бытовом таком понятии. Ну, потом было много нарядов, там, женщин, чтобы аскетичный пост. Да, чтобы наше внимание не рассеивалось, потому что мы должны быть сегодня духовно развиваться и жить. И как святые отцы стараться.
Спасибо, спасибо вам за комментарий. Мы обязательно вернемся к этим вопросам. Да?
Ну, меня, наверное, все знают, священник Иван, вот, что касается интереса, но помимо, что, как говорится, что мне полагается по статусу иметь такой интерес, да, у меня еще магистерская диссертация начинается со слова, там длинная тема такая, но начинается духовное восхождение, ну и там такая, то есть, как бы, по сути, затрагивает тему лестницы, с одной стороны, с другой стороны, дальше тема доступа, у меня также антропология, то есть тоже это вопрос. То есть затрагивает непосредственно эти темы. То есть помимо как бы, такого жизненного интереса, у меня еще есть какой-то такой научный интерес.
Спасибо.
Я Влад, этой осенью учусь в Париже. Ну, я был на Афоне, очень, и, ну, восхищаюсь, да, монахами, монашеством. Я читал эту книгу недавно, я уже толком ничего не помню, к сожалению. Но мне интересно.
Здравствуйте, меня зовут Ульяна, я прихожанка этого храма. Я читала как бы, цитаты из этой книги в других духовных книгах, когда я читала книги Анны Крестьянкиной и других каких-то авторов. Вот, и поэтому я ничего об этом не знаю, поэтому я когда увидела эту тему, мне стало очень интересно.
Вот. Очень приятно, спасибо.
Здравствуйте, Елена. Прихожанка Александра Невского. И мне очень хотелось бы тоже эту тему немножко побольше раскрыть, потому что книга никогда
рисовала, но еще пока не переводилась, к сожалению, время прежде. Екатерина, очень приятно, и я книгу не читала, и мне интересно, поэтому
Елена, тоже я не знакома была с темой до того, как я увидела, что это будет одной из тем встреч. Но тема, в общем, мне интересна, поэтому решила прийти.
Спасибо. Ольга.
Для меня это продолжение курса нашего древнегреческого и так вот плавное вхождение в Ивана Лестничника, который всегда для нас актуален, не всегда по зубам.
Ну да, действительно, что Ольга сейчас упомянула о тех курсах древнегреческого языка, которые были при нашей церкви. Так, наверное, вот я начинал знакомиться вокруг стола с учеными или там полуучеными студентами. И мы, конечно, через древнегреческий язык, чтобы читать священные писания, лучше понимать. Поэтому, чтобы прочувствовать тот или иной текст, который написан на том языке, конечно, насколько важен язык, вы это можете понимать сами. И вообще, когда вы видите тот или иной перевод, то это, конечно, большая разница, чем когда вы будете иметь дело, когда будете работать конкретно с оригиналом. Но вначале я хотел бы сделать некоторое вступление к своему циклу лекций, потому что это действительно цикл, поэтому я хотел бы, чтобы с вами немножко так познакомились, увидите, конечно, дальше захотите, не захотите вы продолжать. Но цикл как таковой – это аскетика, аскетизм. Поэтому я дал эти три термина так вместе – монашество, аскетика и вообще в целом духовность. Есть ли прямая связь? То есть, что такое аскетизм? Что такое монашество? Что такое в целом духовность? Я бы хотел задуматься вот именно над вопросом, потому что очень важно, я думаю, сначала дать понятие тому или иному слову, прежде чем погружаться уже в сам этот сюжет. Когда мы говорим аскетика, или аскетизм, аскетизм, что мы под этим подразумеваем? Сразу мы говорим конкретно о монашестве или это что-то более широкое? Как вы можете догадаться, термин это греческий. Аскетизм, аскет. Что он может конкретно означать? Да,
вы знаете. Слово я увидела, но я приблизительно так и представляла. Но я вот тоже согласна, что для меня это больше в каком-то вот физическом значении. То есть как бы слово аскетизм – это борьба со своими какими-то… То есть через физиологию борьба, вот выход на новый духовный уровень. То есть отказ, отказ и борьба со своими физическими проявлениями.
С физическими именно, да. Ну, наверное, термин все-таки намного шире. То есть слово аскетик, аскетист, греческое слово вы видите вот на экране, аскетист, то есть дословно борец, тот, кто борется. То есть слово это взято, в принципе, вообще из греческой, скажем так, гимназии, то есть из греческого спортивного клуба. То есть сейчас я к вам сюда пришел, своего рода как в гимнастический клуб, и вот мы сейчас будем заниматься своего рода духовной гимнастикой. Конечно, это в смысле и духовном смысле, и прямом физическом они взяли этот термин. Но под этим термином, также под аскетикой, стояли в Древней Греции определенные философские течения, в которых в этих философских течениях очень важен был само это понятие аскетика. То есть, видите, сам этот термин, широкий аскетизм, то есть, по сути дела, о чем это говорит? Что значит бороться? Что значит? То есть, дословно, аскетика – это значит работа. Работа над собой. То есть, постоянная борьба с самим собой. Даже есть такая цитата из книги «Откровения» о том, что «тот, кто поборол себя, того я посажу рядом с собой, тому я дам место рядом с престолом своим», говорит Господь, Откровение 3.21. То есть поборю тот, кто поборол самого себя, тот, кто борется. И тут вспоминается одна история, как маленькое лирическое отступление, о том, как однажды Серафима Саровского в монастыре спросили, а как думать, кто у нас самой высокой такой духовной жизни в нашем монастыре? Серафим Саровский так немножко подумал, говорит, да, это вот повар, бывший солдат, потому что, говорит, он такой борец, в нем это осталось еще от солдатства, он самый высший, потому что никто не может быть выше того, кто борется над самим собой. То есть вот именно аскетика понимать, скорее всего, следует в таком ключе, то есть значительно шире, чем само понятие монашества. Потому что если под аскетизмом понимать только монашество, то мы, значит, как-то оградим сразу, оттолкнем, скажем, да, аскеты, это вот только будет зарезервировано на определенное время в течение года, на посты, на Великий пост, это будет касаться определенного круга людей, но в целом эта работа над собой касается каждого человека вообще, и особенно того человека, который может и называть себя христианином. Конечно же, сам текст лестницы, как и другие тексты, которые группируются вокруг и создают своего рода жанр определенный, конечно, он направлен, destiné, да, скажем так, направлен, написан для определенного круга людей, говорим, что для монастырей, для монахов. Просто я вам здесь даю еще некоторые слова, которые также мы используем для обозначения вот этого круга людей, для которых и которым направлены вот эти тексты. То есть анахарет, мы еще знаем такое слово, то есть который удаляется от чего-то, который живет отдельно. То есть понятия эти важны в целом, если вы хотите, конечно, может быть, я вам раздам некоторые цитаты, которые потребуются потом, если вы хотите что-то писать, то, может быть, на другой стороне уже будете смотреть. Это некоторые цитаты, которые нам потребуются в течение нашего этого семинара по лестнице. С другой стороны, если вам нужно, можете использовать этот листочек. Значит, несколько понятий помимо аскета. Значит, удаление от мира, по сути дела, так и начинается сама лестница, что анахорео, то есть удалиться от чего-то. Отказаться от чего-то, есть другие некоторые термины, то есть это уход, но уход от чего? Уход от материального, уход от материи, уход от вещества, в таком философском смысле вещество, для того, чтобы прийти и соединиться с противоположностью этого вещества, с духовностью, с вечностью. Поэтому этот термин важен, с него начинается не только лестница, с него начинаются, например, духовные слова Исаака Сирина и многие другие произведения. Эрмит также иногда мы сможем слышать. Эрмит. Кто такой эрмит? То есть слово Эремия тоже это слово, значит, пустыня, пустынник мы говорим, Оптина пустынь, другие пустыни. То есть опять все это вокруг вот этой терминологии, вокруг этих терминов. Ну, муни, как монастырь. Монастырь мы называем, что такое монастырь, то есть живет один, в одиночестве. Но в то же самое время мы видим, что монастыри – это крупные, большие центры, в которых сосредотачивается жизнь, кипит целая жизнь, как в семье, как в целом обществе. Поэтому монастырь уже очень сложно назвать, что это одинокий такой образ жизни. Но в то же время, мы скажем, в келье все равно, там они живут по одному, то есть какое-то время каждый из этих людей может себе лично уделять. Поэтому само понятие монастыря, оно тоже расширяется. Вы знаете, что есть понятие лавра, например. Да? Лавра – это значит, что такое значит лавра? То есть большая улица, широкая улица, на которой, то есть, по сути дела, лавра – это почти город. Поэтому многие монастыри уже в иудейской пустыне быстро были переименованы в такие лавры из-за того, что там селились тысячи, по некоторым данным, до 2,5, может быть, даже до 3-4 тысяч монахов. Я имею в виду, как лавра Фарана. Наверное, здесь следует, поскольку я даю краткий-краткий экскурс в общий, например, вот эта карта, которую можете по ней сделать некоторую идею о том, как распространялось монашество. И монашество как раз распространялось вот в районе Египта, как мы знаем, в Митрийской пустыне, Скит, Синай, как раз там, где был написан текст Иоанна Лествичника на Синае, туда дальше такое распространение монашества именно в той области. Сейчас мы говорим конкретно уже о монашестве. Но в целом можно задаться прежде всего вопросом, а с какого момента вообще мы можем говорить о начале аскезы вообще? Кто были первыми монахами? Кто был первым аскетом в христианстве? И вообще существует ли аскетизм всегда или с какого-то определенного момента в Ветхом Завете? Потому что перед нами часто может стать вопрос, откуда начало, где это начало? Да, Христос, слова Христа о том, что оставь мир, раздай все, что ты имеешь, и иди за мной. Они послужили таким ярким примером. То есть мы всегда начинаем говорить об Антонии Великом, с него начинается монашество. Но посмотрим несколько десятилетий раньше. Увидим, что были так называемые воски, например. Воскос, то есть это такие пастухи, которые гуляли по пустыне, гуляли, то есть тоже, скажем так, подвязали, занимались от этой самой аскезой, в узком данном случае смысле, ходили по пустыням, то есть были такие люди еще до Антония Великого. Посмотрим еще раньше, в первый век, посмотрим на образ Иоанна Предтечи до Христа, посмотрим на Евсея, да, вот эти различные, как мы говорим сейчас, секты, но само христианство было в свое время тоже секты, то есть различные направления, они уже есть в первом веке. Эти направления есть еще, оказывается, и в Ветхом Завете, эти направления есть и в других, скажем так, религиях, то есть даже в тех верованиях, которые прямо не относились, которые не были прямо зависимы, так скажем, от закона Моисея, от Ветхого Завета. То есть само стремление вот к этому аскетизму, стремление к работе над собой, углубляться в себя, смотреть, где я нахожусь, что там во мне происходит. То есть, знаете, это своего рода такая наука, как некоторые, не знаю, там кто что изучает. Кто-то изучает трубы, потом он смотрит так по городу, идет, смотрит, как трубы работают, это транспорт, он другими глазами смотрит на транспорт, на трубы. И тот, кто начинает изучать составы своей души, что как происходит, он уже по-другому начинает относиться к себе, смотрит себя много глубже. Когда начинает смотреть уже на себя глубже, то потом и других людей тоже видит в таком же контексте, то есть начинает рассматривать глубине, как-то проникать, а что движет этим человеком, почему он так закричал, там, или почему он так себя повел, почему он, ну, видите, то есть есть очень много вот этих моментов, как раз они все будут рассматриваться в аскетических произведениях. Но поскольку тема наша сегодня все-таки, наверное, будет ближе и прямо затрагивать лестницу, лестница, слово славянское, да, означает, что такое лестница? Лестница, конечно, да, лишение. По-латински, например, мы знаем, что оно вошло, и даже по-французски так говорят часто, скала парадизи, то есть лестница рая. Что удивительно, что во всех греческих рукописях ни разу не встречалось вот именно такое название, скала парадизи, то есть лестница рая. То есть это чисто такой западный перевод уже, который перешел в западную традицию. То есть на Востоке это лестница. Климакс, что значит эш-лешей. Но даже само это название климакс, оно в самом тексте и не встречается у самого Яна Лестничника. И здесь как раз хочется, ну, я такое дал маленькое название, что на какой ступеньке мы сами с вами находимся, но и задумаемся вообще над самим вот этим текстом, и вообще над любым текстом. То есть здесь вопрос понимания того или иного источника, передачи этого источника, и наша работа с тем или иным текстом. Я принес несколько переводов «Лестница» на русском, но так со многими славянизмами. «Лестница» во французском переводе, если хотите, посмотрите, полистайте. Ну, русский текст – это издание, переиздание, там, 7-й, 8-й и так далее. «Оптины пустыни» – вообще первые славянские переводы очень рано появляются, в 9 веке. Ну, что я хотел сказать вам? Главное сказать то, что это вопрос касается любого-любого текста, но конкретно сейчас говорим о примере лестницы. Когда мы хотим прочитать какой-то текст, даже Евангелие хотим прочитать, то мы не задумываемся во многом, а где вот, насколько правилен тот текст, который сейчас вот я найду. Мы открываем какое-то издание, там, 90-х годов, даже 2000-х годов, пусть даже у кого-то постарее 60-х, 70-х, но кто найдет еще старее? Может быть, кто-то читает 19 века книги, но все наши книги издаются вот в конце 20 века, уже даже в 21 веке. И вопрос, то есть, что перед нами, что это за текст, откуда он взялся? Можем ли мы, то есть вопрос мой главный, можем ли мы хоть как-то приблизиться, познакомиться с оригиналом, с тем текстом, который был написан самим Яном Лестничником? Вопрос о Евангелии, о Библии – это отдельный вопрос, как мы можем увидеть, то есть это тоже стоит отдельного рассмотрения. Но касательно лестницы, если мы сейчас захотим увидеть самый старинный текст, то увидим некоторые фрагменты 8 века. 8 века, самое раннее. Вы скажете, что такое 8 век? А что, как сам Иоанн Лестничник когда жил? Сам Иоанн Лестничник жил, и большой вопросительный знак, потому что, если мы обратимся к науке, увидим, что вот есть одна теза доктората, докторская диссертация написана, она там утверждает, что Иоанн Лестничник жил в таком-то году. Проходит 7 лет, другой специалист начинает 5 лет работать, чтобы просто перечеркнуть эту дату, ну, снести ее на 12 лет раньше, на 12 лет позже, то есть большого значения, может быть, это не имеет. Но Ян Лестничника мы знаем, скорее всего, о том, что Ян Лестничник, я вам здесь некоторые такие фотографии даю, сейчас у меня здесь будет. Вот это я сначала покажу, да. Иоанн Лестничник из определенных книг, которые были современники Иоанна Лестничника, мы можем сказать, что Иоанн Лестничник жил в 7 веке. Когда он точно родился, неизвестно. умер, скорее всего, где-то в 650 году. Хотя вы найдете много литературы, где будет сказано, возможно, в 680, но это было опровергнуто. То есть, видите, ну, 7 век, скажем так, с конца 6 по середину 7 века. И самый ранний текст, который от нас есть, значит, 8 века. Тот текст, который сам Иоанн Лесточник написал, конечно, у нас не сохранился. Если вам интересно, почему я дал эти имена, то откуда мы знаем, что именно в 7 веке? Потому что, например, Анастасий Синайский, он прямо говорит, что вот я знал лично Иоанна Лесточника, Иоанн Лесточник однажды пишет, что это мой духовный отец. Анастасий Синайский, мы можем более-менее, Анастасий Синаид, если хотите, более-менее хронологически как-то расположить. И Даниил Раисский, которого вы можете тоже встретить, в некоторых текстах перед лестницей, он тоже сообщает, то есть все, что мы знаем, например, а что мы знаем об Иоанне Лесточнике вообще? То есть Иоанн Лесточник для нас это такой святой, который празднуется в определенную неделю, а именно в 4-й неделе Великого Поста, и мы открываем Триодь Пост, мы читаем маленький синоксарий. Откуда этот синоксарий? Откуда нам это известно? Кто были его родители? Появляются еще его родители, кто был его мать, кто был его отец, даются их имена. Но синоксарий, кем были написаны эти синоксарии в Триоде Постной? Скорее всего, Никифором Калисмаксамфопулосом, то есть был такой митрополит, 13-14 век. То есть та информация, это 13-14 век. Видите, как нас уже смещает время с 7 по 13-14 век уже приходится говорить. Та информация, которая есть в синоксарии, о том, о чем информация там. Краткая информация, 16 лет, а в некоторых 14 даже лет, 16 лет, просто чтобы сказать, что он был уже более-менее совершенным, удаляется в пустыню, проводит время 40 лет, потом еще где-то, то есть 40 лет там живет как-то отдельно, или 35 лет он становится уже игуменом, и 40 лет, 35 лет, простите, он уходит куда-то отдельно живет, 40 лет отдельно живет, и через 40 лет, где-то к 75 годам, становится игуменом, очень быстро так вот он управляет монастырем, и через некоторое время скончивается, да? Все, что нам известно. Почему такое вот именно эти 40, там 16, такие цифры, особенно 40 лет, очень сильная такая цифра. Это, наверное, не что иное, как создание образа Иоанну Лесточнику, потому что его книга «Лестница» также называется часто «Скрижали», «Скрижали», «Духовные скрижали», так прямо и называется во многих рукописях, «Духовные скрижали». То есть, что это значит? То, что, скорее всего, если Иоанн Лесточник писал это где-то на Синае, а с Синаем связан образ пророка Моисея, и пророк Моисей, мы знаем, что пророк Моисей 40 дней провел на горе, 40 лет своим народом ходил в Египте, значит, мы скажем, что перед нами новый Моисей. Поэтому Иоанну Лесточнику будет говорить о том, что вот именно 40 лет он проводит в безмолвии, он проводит где-то отдельно. Хотя этой информации именно 40 лет у нас нет. Да, где у нас нет? То есть самой лестницы что-то есть или нет? То есть здесь необходимо понять нам, что сам текст лестницы, есть определенный текст лестницы. Я вам сказал, что само слово это лестница даже не фигурирует в заголовке этого текста. Сейчас я закончу мысль о том, что важно приблизиться к оригиналу. То есть оригинала того самого, как Иоанн Лесточник писал, этого текста перед нами нет. Ближайший текст в фрагментике 8 века. Что самое интересное, что текст самым первым образом был переведен на сирийский язык уже в 8 веке. Есть два сирийских текста 8 века, которые хранятся в Британской библиотеке Лондона. И они переведены, значит, с греческого текста, который был потерян. Почему был потерян? Почему у нас все греческие тексты, которые до нас есть, датируются не раньше 9 века? В чем проблема? И здесь большая проблема не только для текстов греческих, здесь большая проблема для целого корпуса и цикла в целом текстов, для икон, я вам уже подсказку даю большую, для многого, для мощей, то есть эпоха иконоборцев, да, иконокласты, иконоборцы, которые много чего уничтожали, иконы, мощи, очень много было уничтожено, даже то, что существовало. А при чем здесь книги тогда? Дело в том, что когда иконоборцы пытались как-то дискутировать с иконопочитателями, да, там, ну, там менялись партии, это тоже отдельная тема, как менялись императоры, как то брали то одну, то другую сторону, но иконоборцы, они хотели доказать свою правоту, исходя из книг философов. И для того, чтобы это было, то есть такое учение, даже, скажем, целый круг людей, которые интересовались древними писателями, и философами, и древними отцами. А что такое создать вообще книгу? То есть книгу написать – это большой труд. И до того времени писали большими буквами, так называемые унциальные письма, только большими буквами. И книг было очень мало. Поэтому не исключено, что вот до этого периода было вообще несколько всего лестниц на весь мир. Несколько лестниц, больше ничего не было. Но из-за того, что иконоборцы хотели дискутировать активно с почитателями икон, то они придумали так называемую нашу сегодняшнюю вот эту пропись, это письмо, которое позволило большие тексты укладывать в маленький формат. Потому что, чтобы создать одну книгу, это нужно несколько десятков телят просто, нужна их кожа. Еще отдельная тема, как изготавливать книгу, что такое книга, какова ее ценность. Сколько нужно было времени на это тратить, чтобы ее переписать. Но с 9 века создается, появляется, правильно сказать, вот эта пропись, которая позволяет нам иметь много переписывать, много книг. Поэтому все рукописи, которые у нас есть, они датируются как раз с 9 века. До 9 века несколько осталось. Поэтому первый самый фрагмент Иоанна Лестничника 8 века. Еще несколько данных было, пока я рассказываю. Они большим письмом. И с 9 века появляются вот эти рукописи. В 9 веке у нас где-то 7 рукописей лестницы, которые сейчас разбросаны по разным библиотекам Европы и мира. В 10 веке уже 25, в 11 веке где-то 45, в 12 веке около 60, в 13 65, в 14 145 рукописей лестницы.
На каких языках или на каком-то
языке? На греческом языке. Тоже только по греческом языке, на оригинале. В 15 где-то около 100, в 16 80, в 17 40 где-то еще все равно пишут. Почему уменьшало? Ну, конечно, великое открытие, книга печатана в 16 веке, постепенно сводит на нет продолжение переписывать эти рукописи. Потому что переписать ту или иную рукопись надо год, а то и чуть больше года. Для чего я вам все это рассказываю? То есть это традиция, рукописная традиция лестницы, которая сейчас перед нами. И всего рукописей греческих во всем мире, которые сейчас сохранены, 50 тысяч греческих рукописей. 20 тысяч из них находятся на Афоне. 30 тысяч разбросаны по разным национальным, региональным, монастырским библиотекам. И среди вот этих 50 тысяч, 550 текстов – это лестница, 550 рукописей. То есть это довольно большое число, то есть одна, как видите, то есть огромное количество этих рукописей, которые переписывались, которые распространялись, которые переходили из одного монастыря в другой, под которым писались там разные интересные слова. То есть если вам приготовить, если хотите, полистайте, посмотрите, как вообще выглядела та или иная рукопись. Здесь рукописи, конкретно лестницы. То есть некоторые из них были издания такие, можно сказать, люксовые такие издания, может быть, для того, чтобы хранились в музеях или там в библиотеках, или архиепископ кто-нибудь показывает, какая у нас есть прекрасная книга. Чаще всего даже в таких богатых, роскошных изданиях, но это не самое, конечно, если оно так немножко повредилось, это из синодальной библиотеки, есть издания, которые очень красиво написаны большими буквами для, возможно, для чтения в монастырях. То есть, например, вот заголовок лестницы, красивая начальная буква, и чаще иногда бывают на полях пометки даже так. Вот здесь мы читаем это на третьем часе, здесь останавливаемся, здесь будем читать на шестом часе, здесь будем читать на девятом часе. То сейчас я вам говорю об использовании этих рукописей лестницы в течение богослужебного года. Что интересно, что благодаря вот этим обозначениям на полях по лестнице мы можем сказать, что этот текст вошел внутрь чтения. То есть его читали в нартексах, его читали в притворах в течение Великого Поста на 3, 6, 9 части с понедельника по пятницу в течение первых 6 недель, вот именно в это время. Потом он постепенно переходит в столовые, в трапезные, да, в эффектуар, там тоже читают лестницу. То есть лестница носит такой публичный характер, даже в церкви читается. Есть некоторые лестницы, которые, скорее всего, ну, как, например, вот эти некоторые кофе, которые, скорее всего, просто читались в кельях и были активно комментированы. То есть на полях находятся вот все различные толкования, которые вы видите. То есть, по сути дела, чем я занимаюсь, что меня привело погрузиться в тему аскетики, это как раз рецепция, то есть восприятие лестницы византийскими, можно сказать, учеными мужами в эпоху византийского возрождения в 9-10 веке, которые как раз на полях оставили вот эти толкования, так называемые школи на лестницу, которые появляются как раз где-то с 9-10 века. То есть видите, какое активное распространение лестниц, 550 текстов с 9 века, с 9, да, и как раз где-то с конца 9-го, начала 10 века мы видим, как будет лестница активно комментироваться этими...
Скажите, это греческий, да?
Греческий язык, да.
Это все сафоны, да, вот эти копии?
Нет, это разные копии. Разные копии. Вот просто еще несколько копий, если хотите посмотреть, как может выглядеть рукопись, здесь уже с различными тоже схолиями. Это, например, из Парижской национальной библиотеки. То есть со всех, с разных библиотек. Да,
с греческого на
сирийский
были
переведены. Да. Нет, оригинал же остался. То есть, чтобы для языков было понятнее, текст написан на греческом языке. Вот есть оригинал текст. Очень рано, сейчас я это скажу, очень рано переводится на сирийский язык. Дело в том, что я вам рассказывал ту историю про иконоборцев и иконопочитателей, что древние тексты греческие многие не сохранились. Сирийские тексты как-то могли иногда лучше сохраниться, поэтому самый древний текст сохранился на сирийском, но это перевод утерянного греческого текста 8 века. В 9 веке, конечно, очень много греческих текстов. Помимо сирийского, этот текст очень быстро переводится с того же, с 8, чуть позднее, уже в 9 веке на славянский язык, ну такой древний болгарский, переводится и быстро потом на арабский, что интересно, что в сирийских рукописях на полях уже все эти толкования сходят на арабском языке, но это просто перевод с греческого языка, то есть тогда уже существовал греческий. То есть перевод сразу на многие языки.
Да, у меня вопрос по поводу национальной принадлежности, то есть географического месторасположения написания лестницы. Потому что немножко, ну, то есть Синай, как бы, и не совсем, я думала, что это ближе к востоку, не Греция. То есть я вот это немножко запуталась, предисловие тоже в основном восточное, и я еще удивилась, что греческие старцы. То есть вот это можете немножко пояснить связь?
Где что было написано, да. То есть как раз я вот возвращаюсь к тому вопросу о том, что лестница, это такой текст, то есть, как я сказал, что заголовок к нему не лестница. Самому этому тексту. Заголовок это логой пневматикой, то есть это духовные слова. Просто духовные слова, то есть целый был цикл, жанр вот этих духовных слов. И в самых древних же рукописях с 9 века это немножко сложно, потому что как понять, что же было оригинально, если мы ищем сам оригинальный текст, то предисловия, что вы говорите, они не были написаны самим Иоанном Лесточником, эти предисловия. Кем они были написаны? Они были написаны Даниилом Раифским. Даниил монах Раифский, там, где Раифа, это сейчас, где Суэцкий канал, в той области приблизительно находится, рядом с сектором Газа. Из того монастыря, это был крупный монастырь. То есть, вы знаете, немножечко, может быть, если кто не знает, я вам напомню, в начале лестницы есть переписка еще между Иоанном Лесточником, вот этим Даниилом Раифским, он его просит написать, Иоанн Лесточник отказывается, говорит, я вообще, как я что-то могу писать, и это невозможно, чтобы я что-то писал, но говорит, нет, я тебя умоляю, я тебя прошу, говорит, ну ради послушания, хорошо, я тебе, то есть такая переписка. Что еще есть в этих предисловиях, в этих текстах? Два предисловия, так называемый пролог, вот это вот сама таблица с заголовочками для лестницы, и жизнеописание Иоанна Лесточника, написано Даниилом Раифским. И как он начинает это жизнеописание? Удивительно, что уже в 9 веке, то есть не прошло одного века. Может быть, это и много, может быть, это уж и не так много, одного верхнего Пшона, он пишет, что я не знаю ни отечества, ни откуда этот был человек, знаю только одно, где он находится сейчас, как он сейчас перешел в вечность. Видите, как сложно? То есть, где этот текст конкретно был написан? То есть, надо посмотреть в сам текст, чтобы немножечко понять. Но мы говорим так, традиция говорит о том, что да, раз это игумен Синайский, значит, это на Синае уже тогда был монастырь, конечно же, вот, скорее всего, это было привязано к Синайскому монастырю. Если мы немножечко погрузимся в текст, сейчас я вам предложу некоторое прочтение, потому что лучший способ как-то немножко познакомиться и понять текст, это адресовать к самому этому тексту, посмотреть на те или иные ссылки. И вопрос стоит, например, о том, кого цитирует Иоанн Лествичник, на кого он ссылается, какую литературу он мог читать. Потому что Лествица, она полна мыслей, которые уже были распространены, полна этих мыслей, да, уже были многие отцы до него, аскеты, те отцы, которые писали о духовной жизни. Множество отцов. Василий Великий, который уже все эти проблемы, все эти вопросы подробно рассматривал. Евагрий Понтийский, это удивительный отец, который отдельно ему посвятим некоторые слова, может быть, в следующих наших лекциях. Диодор Фатикийский. Ну, мы потом, вы можете, Евагрий Понтийский.
Просто так.
Но опять-таки, к Евагрию особое отношение тоже. Потом Исаак Сирин, но он почти современник Иоанна Лествичника, но на греческий язык он был переведен, наверное, не раньше 9 века, потому что это тоже важно знать. Но одно известно. Иоанн Лествичник пишет на греческом языке, в отличие, например, от Исаака Сирина. На греческом языке.
Ну, физически он находился на Востоке.
Где он находился физически?
Раз его знают люди, которые жили в те же времена, не было самолетов.
Да, да. Поэтому мне нужно обратиться к жанру этого написания. То есть вопрос о том, что вообще такое Лествица? Что это вообще за текст? К какому жанру его конкретно отнести? Что это такое? Почему он так заинтересовал людей, что его 550 книг переписывали? То есть надо было 550 монахов найти, бедных этих монахов, которые 2-3 года посвятили, сидели за этим текстом, переписывали, и было убито как минимум несколько десятков тысяч бедных телят на создание этих лестниц. Плюс ко всему прочему, надо было набрать много краски, надо было, чтобы император это заказать, потому что на многих текстах стоят там заказы даже самих императоров, вот императоры это показывают, или приближенные к императорам. Потом эти рукописи вывозились, распространялись. И самое, что важно, ладно, эти рукописи ходят, распространяются, хорошо. Потому что есть такие тексты, которые дошли в одной рукописи. Потому что вы не думаете, что это прям такое, все тексты доходят в 550 там, или в 1000 рукописей. Есть тексты, они дошли в десятку всего, 9 века, например, Константин VII Багрянородный, там есть такие тексты, которые дошли в 2-3 рукописей. Николай Мессарит, 14 век, его текст дошел в одной рукописи. Мы сейчас с вами говорим о технических вопросах. Вас, наверное, интересует продолжение, само содержание лестницы, что это может дать для нашей самой жизни. Ну, вы задаете такие вопросы, они, наверное, тоже интересны. Если, да, интересно это все, эти вопросы, которые вы задаете.
Академия экземпляра, вы имеете в виду?
Да.
По-моему, экземпляре. Всего одна книжка.
Да, да. Всего один кодекс, всего одна греческая рукопись. Что вы смущаете?
По-моему, экземпляре я вам сохранила.
Какая?
Вот вы говорите, некоторые.
Некоторые, да, некоторые.
Один раз было.
Значит, этот вопрос, распространение текста лестницы. Другой вопрос, почему этот текст, единственный текст из всех аскетических текстов, который был подробно растолкован. Зачем создавать на полях, вот вы сейчас смотрите эти листочки, подробные толкования, что мы называем сколи, подробно писать, зачем это все было нужно? Потому что, например, у нас есть Священное Писание. На Священное Писание мы создаем сколи, так называемые катели, мы толкуем, нам это интересно, каждое слово для нас богодухновенно священно. Можем ли мы до такого уровня довести лестницу? Лестница вошла в чтение в церковь. У нас есть конкретное указание на это. Это единственный текст из всех аскетических, который читается внутри церкви. Дает ли нам это право сказать, что это почти уровень Священного Писания? Дает или не дает? Наверное, не дает. Какая еще традиция есть, где существует схолия толкования? Философские тексты. На философские тексты мы тоже там что-то толкуем, изучаем, смотрим. Так, это мы с вами видели. Философский это текст, скорее всего, тоже не философский. Тогда что же такое происходит в этом 9-10 веке? То есть, наверное, здесь смесь одного с другим. Почему? Потому что до 9-10 века, наверное, то есть тогда что-то произошло такое особенное в 10 веке, когда окружение, скорее всего, патриарха Фотия Константинопольского, потом появляется Михаил Псен, то есть такие важные две личности, которые, с которых мы говорим о том, что вот появляется некое византийское возрождение в 10-м. Уже в 9-м оно начинается, но открыто вот в таком 10 веке, когда мы начинаем изучать, смотреть, задумываться, начинаем учить немножко греческий язык. Не просто там какие-то тексты, которые повторяются, читают. То есть мы вникаем в это, начинаем понимать, зачем, что это, к чему нас это ведет. И именно в этот момент появляются вот эти толкования. И в первую очередь они появляются на те места, которые очень смутны, которые такие запутанные места, которые есть в лестнице. Ну, таких мест десяток, там он говорит. Ну, о том, что я скажу, у того, у кого есть ушки на макушке, те поймут. У которых этих ушек нет, они мало что, вряд ли поймут. Я здесь еще говорю. Или там говорит, ну, об этом я вообще лучше помолчу. Ну, знаете, апостол Павел тоже, то есть он цитирует что-то от апостола Павла, что-то от кого-то берет. Просто я на ваш вопрос еще тогда хочу ответить. Ну, то есть лестница, она настолько вот... Как вот сказал молодой человек, да, вот вы сказали, что такой текст, вы использовали какое-то слово,
сейчас я конденсировал,
такой насыщенный, наполненный, то есть вы берете книгу, открываете в любом месте, и вроде все понятно, хоть вроде не бразильский сериал, то есть в любом месте открыли, ничего вроде не пропустил, и дальше не обязательно читать, то есть любой момент мне совершенно понятен. С одной стороны, да, это так, то есть такое собрание очень сжатое, всего и вся. Но в то же время читаешь и говоришь, ну вроде об этом писал и этот, и другой, и тот. То есть он не первый, кто об этом пишет, но он никого не цитирует. То есть это не такая научная работа. Что еще там такое бросается в глаза? Он своего рода журналист такой, да, он ездит по монастырям, ну решил поездить, посмотреть, как живут там другие монахи. Мода такая была, вот в 7 веке поесть, посмотреть, как вы живете, как те, ага, вы тут что кушаете, вы тут что пьете. И вот он, например, смотрите, в вашем экземпляре здесь 14-13 пунктов, там, по-моему, и вдруг он говорит, вот такой несчастный есть богопротивный Евагрий, воображал и обманывался, да? Ну, вы можете прочитать этот текст, который перед вами, ну, перевод этого текста, да? Обманывал себе, оказался безумнейшим из безумных. Почему? Что же такого безумного сделал? Потому что он сказал, что тело свое нужно изнурять лишь хлебом и водой. И больше ничего другого не кушать. И ответствующий призывает, нет, такого делать нельзя. Нужно обязательно, да, что... То есть призывает к определенной норме. Такое слово есть по-гречески метриос, то есть мезюр, то есть обязательно нужна во всем норма, постепенно ко всему, к этому нужно восходить. То есть к тому вопросу вообще, куда нам поместить Иоанна Лествичника, кому он это писал, для кого он написал. В другом месте, чуть выше 5.52, вы видите, он ругает безбожного Оригена, что же такого богопротивного Оригена. Зачем он ругает двух этих людей, Оригена и Евагрия, которые были очень широко распространены в сирийской традиции. То есть Иоанн Лествичник пишет на Синае. Замечательно. Там сирийские отцы со всех сторон ходят, подвязают, дерутся, конечно, между собой. Поэтому смысл аскетики здесь очень важен не только для души, но они между собой тоже в прямом и в переносном смысле тоже хорошо дрались. И серьезно, то есть монахи ходили, так сильно избивались, что, не дай Боже, попасться даже близко к такому монаху. И вот эти сирийцы все там ходят, и вдруг Иоанн Лествичник говорит, ты безбожный Евагрий. И сирийцы это будут переводить в 8 веке, которые просто падают на колени перед этим Евагрием. Конечно же нет. Они перечеркивают. Вы ни в одном сирийском тексте, поверьте мне, если хотите учить сирийский язык, не увидите имени Евагрия, богопротивного Евагрия. Там они быстро стерли и подписали Оригеном. Ориген, потому что он уже немножко забыт, не так интересен. Но я не хочу быть таким слишком, может быть, политически настроенным, но все равно здесь виден какой-то византийский заказ. В тексте Иоанна Лествичника. Он пишет, наверное, для византийцев немножко. Зачем так сильно ругать еретиков, которые неугодны Византии, неугодны, может быть, Константинополю. То есть мы здесь помещаем немножко в константинопольский его такой контекст. И что самое интересное, те рукописи, которые происходят, потому что по рукописям, по Ну, здесь, конечно, вы видите распечатки, а когда видите саму рукопись, это очень интересно. Вы можете записаться, прийти в любую библиотеку и с каким-то прошением полистать хотя бы этот текст, представляете, 9-10 века. И по тексту, по листочкам, по краске, черне, можно определить, какого времени это было написано, по самому, конечно, почерку. Потому что почерки разные, по одному почерку вы можете сказать, ага, вот это такой-то, вот это такой, ну, конечно, не до года, хотя бы до века. И по, значит, в этих книгах, в этих кодексах, как раз хорошо видно, по кодексам можно определить, какого они происхождения. Или палестинского, или константинопольского, или ближе к Синайскому. И вот все сходы, все толкования, они встречаются только в константинопольских рукописях. То есть, опять-таки, это такая... То есть, лестница была воспринята в первую очередь в Константинополе. Там ее сильно так полюбили. В сирийских кругах, может быть, менее. Вы хотели что-то задать?
Нет.
Нет, ничего хотели. Самый...
Это тот же Евангелие, о котором вот вы говорили. Это тот самый?
Да.
Как же так получилось? Как же так получилось, что... По какой причине... Иоанн Лествичник, вот на Евагрия Понтийского пошел войной.
Ну как, очень сложно сказать, почему именно так, как получилось, да.
То есть, если другие, как бы...
Нет, мой вопрос даже был больше о том, да, то есть, почему Иоанн Лествичник никого почти не цитирует, то есть, это не работа такого ученого, который собирает разные цитаты разных отцов, изучает их, ну так, вот это так, я сейчас рассмотрю, проверю. Нет, такой работы нет, но имена всего лишь двух людей, еще один раз он цитирует Григория Великого или Григория, точно говорит, Великий, то есть имеется в виду Григорий, который богослов на Зянзе. Очень сложно сказать, почему он цитирует. То есть почему цитирует? Очень легко, потому что если вы сравните систему Евангелия, то есть вообще ваш вопрос, он очень корректен и очень правильный в том смысле, что он говорит, ты богопротивный несчастный Евангелий, да? Но сама система лестницы, она полностью построена на системе Евагрия. То есть это равносильно тому, что сейчас я у кого-то что-то скопирую, так, я вот у вас возьму все, так, вашу схему беру, замечательно, и потом скажу, вы такой негодник, вот вы так учите. То есть вся схема, она скопирована. То есть Евагрий как раз эту саму схему заложил основу чего-то. Заложил основу распределения добродетелей и пороков. То есть, когда мы говорим, что вообще такое лестница, что такое лестница, там кажется, вот эти какие ступени, вот мы восходим, образ от Иакова, лестница Иакова, по которой все восходили, вот эти, пожалуйста, вам ступенечки, вот там вы видите наверху любовь, 30-я ступенька, сначала идет бегство от мира, вот здесь на двух страничках, кстати, как раз 9 века, мы еще видим от 8 века, вот это унциальное письмо, заглавные большие буквы, то есть, что это за ступеньки? О чем вообще идет речь? Сам Иоанн Лествичник не говорит в своем заголовке «Я говорю о лестнице». Первый раз, у вас это есть в вашем примере, конец 8-го, начало 9-го, первый раз о лестнице, в самой лестнице говорится вот так. Я вам здесь конкретно не дам, потом посмотрим. На 8-й степени лежит венец безгневия. Отсутствие гнева, скажем так, потому что перевод очень сложный вообще. Но кто носит его от естества, тот, может быть, не носит никакого иного. О чем здесь вообще речь? На 8-й степени, на 8-й ступеньке. То есть тут у нас конец 8-й ступени. Да? И он говорит, вот на 8-й ступени лежит этот венец безгневания. Что интересно, что после каждой ступени, после каждого слова, есть определенные такие резюме, скажем так, да, краткие. Вот кто взошел на первую ступень, тот там достиг такого. Кто зашел на вторую, тот дали. Кто зашел на третью, тот, кто не взошел на третью, тот не может дойти на четвертую. То есть такое постепенное. Сам образ этот замечательнейший образ. То есть главная идея лестницы – это постепенного развития. Папа, не надо торопиться, восходим постепенно, нельзя сразу сбежать на последнем. А Евагрий, у него были такие яркие, пусть я отвечаю на ваш вопрос, яркие такие высказывания, яркие мысли, отказаться сразу от всего, кушать только хлеб и воду. Ну и куда ты с этим хлебом и водой ноги быстро протянешь, согласно учению такому общему Иоанна Лествичника. Но нужно быть осторожным. Нужно быть осторожным, потому что он сразу распределяет на несколько уровней. Есть люди, которые только-только начинают свой путь. Есть те, которые уже его продолжают, путь свой монашеский, свой аскезы. Там. И есть уже третий путь, который совершенно в совершенстве, может быть, они тогда уже могут от всего этого отказаться. То есть здесь постепенно вспоминается пример одного мальчика, который, знаете, пожалел одну несчастную бабочку, которая, он видел, как она там пыталась, знаете, как появляется начало бабочки, вот он видел, что она в этом коконе своем сидит, он смотрит, она никак не может из этого кокона выбраться, и он решил так раскрыть немножко, чтобы она оттуда вылетела, и она вылетела, у нее толстое такое тельце, и несчастные такие хрупкие крылья, он хотел ей помочь, но в итоге эта бабочка, она никогда не смогла летать, потому что слишком толстое тело и тонкие крылья. Почему? Потому что она должна была сама сидеть в этом коконе и усиливать вот эту аскезу, чтобы из этого ее тела эти соки прошли в крылья, и крылья тогда набираются, это естественно, но, то есть это все природа. И тогда только она уже может красиво, правильно лететь. Как раз такой же путь предлагает Иоанн Лествичник. То есть вот эта лестница, с другой стороны, это первая идея такая, что постепенная, да? Но в то же время лестница чего? Лестница добродетели. Добродетель. Аретай по-гречески, то есть virtue. То есть что такое вообще добром, когда говорим добродетель, это что-то такое делать обязательно доброе. Может быть, лестница доблести каких-то. Лестница доблести, добродетели и пороков. То есть с двух сторон всегда у нас идет. И как раз вот эта схема, она взята полностью из учения еще того Евагрия, как раз, который он представлял о том, что трехчастность, трехсоставность, даже это не Евагрия, это еще дальше, это еще взято у Платона, неоплатоники потом это активно будут об этом говорить. То есть человек рассматривается такое трехчастное существо, что есть стремления, которые идут от логос, логистикос, то есть такие умственные, умные стремления, есть такие, которые идут от фимос, то есть такое животное стремление, наверное. Фимос часто переводит как гневное стремление, но, скорее всего, такое животное. Есть еще эпифимитикос, то есть такое вожделевательное. То есть три вот этих части, ну, как еще у Платона, помните, эти три кони, которые в разные стороны пытаются разбить человека, разорвать его. И тут нужно, чтобы каждая из этих частей подчинялась более высшей. То есть самая низшая часть подчиняется средней, средняя подчиняется разумной части. И как раз из каждой из этих частей исходят свои добродетели и свои пороки. Об этом писал Евагрий, об этом писал Максим Исповедник в своих сотницах, в своих главах. И эту же схему как раз Иоанн Лествичник тоже предлагает. Ну, сейчас здесь будет так все это лететь.
Ой, скажите,
разные заголовки.
Повторите, пожалуйста, вот первое это умное, второе.
Умное, второе.
А первое умное, а иначе как?
Умное это логос, значит, логос.
Фимос, животное.
Здесь далеко вам, да, совсем плохо что-то видно. Просто чтобы какая-то была идея вот об общих ступеньках. То есть, по сути дела, сама схема этой лестницы. Сама эта лестница, наверное, где-то в серединке только находится. То есть мы видим вот эти ступеньки, как поднимаемся по добродетелям, спускаемся там по порокам, но вначале своего рода такое вступление, то есть отказ от мира и в самом венце уже соединение с высшим. То есть сначала нужно от чего-то отказаться, потом уже с чем-то соединиться. А в середине всего этого это вот борьба между пороками и добродетелями. То есть часто поэтому называется лестница своего рода именно добродетелей каких-то. А каких именно добродетелей? То есть чаще всего мы именно говорим о пороках. То есть есть такие страшные главные пороки, которые затрагивают одну из трех частей как раз вот нашей души, о которых я сейчас вам сказал, да, или разумную часть, или животную часть, такую почти, как она полумеханическая, и такую уже совсем низшую вожделевательную часть. То есть о каких идет? То есть мы их иногда называем смертные грехи. Но смертные грехи, может быть, не совсем даже и правильное понятие, как смертные. То есть это как основные такие восемь пороков, восемь виз, да, с которыми бороться. И каждый из них противопоставляется какая-то определенная добродетель. То есть о чем здесь идет речь? Я имею в виду чревоугодие, чрево. Но о нем, например, Лествичник говорит в 14-й как раз ступеньке о чревоугодии. Следующее это порния по-гречески, то есть такое невоздержание, блуд, но блуд в широком смысле, то есть и блуд ума, то есть каждый из этих может затрагивать все-все части человеческой души. Третье – это тщеславие, кинодоксия, скорее всего, будем так говорить. Но лесочник о них все говорит, но немножко, видите, так в разном, по-разному их совсем помещает, не в точной последовательности ведет. То есть, когда он впервые, вот как раз здесь, я вам начал говорить, конец восьмой, начало девятый, вот на восьмой ступени лежит вот этот венец безгневания, то есть с этого момента, с восьмой, он начинает как раз говорить о том, что тот, кто уже победил гнев, кто избавился от гнева, тот победил все остальные страсти, все остальные пороки, тому же ничего не страшно. И с него как раз начинает говорить о том, как вот это все кружится в человеке, и что очень ярко, что как раз эта борьба всегда происходит между разными пороками, между разными бесами, как один бес может изгнать другого беса, или там они даже бесы между собой могут бороться. То есть такая очень интересная игра даже. То есть к тексту иногда хочется так немножко даже шуткой подойти, а лесочник почти смеется, как с этими, как эти сами бесы запутываются друг с другом. Но монаху здесь нужно быть очень осторожным. Я говорю конкретно монаху, потому что в первую очередь это адресуется монаху. Но то, о чем мы с вами говорили в самом начале, это может быть адресовано вообще каждому человеку, кто вступает на этот путь вот такого желания работы над собой, желание к чему-то идти, чего-то добиваться, чему-то совершенствоваться.
А почему там смерть?
Это просто так краткое название, это память о смерти, память смертная.
Момент моли. Помня смерть.
Ну, мы подробно каждую из этих ступеней, конечно, просто чтобы было какое-то общее видение у вас. Ну, например, посмотрите на наши еще примеры, чтобы там немножко с текстом лестницы поработать. Вначале, итак, прельстились те, первые, самые первые 19, которые, возложив упование на самих себя, сочли, что не имеют нужды ни в каком путеводителе. Да? То есть, вроде начало самой ступени, вот мы только отошли от мира, но уже лестничник начинает говорить о послушании. Да, нужен какой-то путеводитель. Ибо исшедшие из Египта имели наставника Моисея, а избежавшие из Содома ангела. То есть, видите, текст всегда напомнен какими-то цитатами из Ветхого, из Нового Завета. Разные цитаты, помимо разных патристических цитат. О чем здесь идет речь? Что он хочет сказать? Зачем он говорит, что вот те, кто из Египта ушли, у них наставник Моисей. Те, которые из Содома бежали, у них наставник ангел. И точка. То есть вот и весь этот текст читать почти невозможно, на самом деле. Берете лестницу и засыпаете. Или просто скажете, ладно, Великий пост будет, помучаюсь в Великом посте, а так читать это немножко сложно, Великий пост необходим. То есть на самом деле весь такой текст, он загадками написан, такие притчи.
Очень даже понятно. Вот некоторые люди в церковь не ходят, а считают себя верующими.
Ну, расскажите, как вы это понимаете? Исшедший из Египта имеет наставника Моисея, избежавший...
Это наш путеводитель, это корабль спасения. Люди вот не ходят в церковь, они крестились, а в церковь не ходят. Они без путеводителя.
Нет, путеводитель хорошо. Путеводитель, да. Ну, например, толкователь скажет, путеводитель это некий духовный наставник, духовный отец. Да? Нам нужен какой-то путеводитель. Не тот, который обязательно скажет, возьми палку, поливай, вырасти груша, но тот, который просто какой-то даст тебе совет. То есть путеводитель еще, наверное, и в тебе самом должен тоже быть определенный. Поэтому путеводитель здесь, сейчас мы следующие, я не случайно вам их вместе, да? Но я больше спрашивал даже о том, что значит те, которые шли из Египта, вот у них наставник Моисей, а те, кто из Содома бежали, у них наставник ангел. Да, пожалуйста.
Ну, про Моисея, мне кажется, здесь более очевидно. Вот, то есть, как бы он здесь оставил наследие какое-то.
Кто?
Моисей.
А, Моисей.
Да. То есть, про Содома, вот, если я не ошибаюсь, сам ангел являлся. То есть, как бы это может быть какой-то вот...
Да, ну здесь так и сказано. Вы понимаете текст хорошо? То есть те, кто вышли из Египта, у них был наставник Моисей. Те, кто бежал из Содома, у них был наставник ангел. Что? То есть это, по сути дела, это просто цитата из Ветхого Завета. Зачем вдруг ее здесь лесточник нам дает? Ну, он там немножко что-то еще скажет.
Необходимость путеводителя в деле спасения.
Да, но почему одни имеют... Моисей, это же человек. То есть, по сути дела, почему те, кто из Египта шел, у них был человек, а те, кто из Содома, у них был ангел?
По ситуации.
По какой?
По ситуации, где человек проживает, где рожден, то есть разные бывают ситуации.
Ну давайте, как определить, то есть у меня кто будет быть водитель, человек или ангел? Вы кого хотите взять, человек или ангел?
Ну, если человек.
У меня ангел-хранитель есть, да? Другой скажет, что у меня есть там такой протеже, что никакой ангел-хранитель не справится, он мне там все даст. И... То есть кого вы выберете, человека или ангела себе в не то что в спутнике?
Обязательно именно выбор
осознанный. То есть здесь идет... Осознанно, неосознанно, то есть надо все делать, наверное, осознанно. Это еще один важный момент.
Духовный уровень.
Лестница тоже.
Конечно, если ты человека нет подходящего, то ангел
да.
только.
А, то есть ангел, так,
нет,
запасной
нет,
вариант.
Если... Нельзя представлять.
И того, и того хотите.
Да.
Но так не получается. То есть, видите, из Египта имеют Моисея, а те, то есть вы... Поэтому, конечно, то есть вы говорите о контексте, конечно же, то есть бывает и так, то есть речь идет о чем? О том, что кто выходил, кто такой Египет, надо просто нам расшифровать слова, то есть всегда надо начинать с понимания понятия, мы берем понятие, что под ними стоит, то есть под Моисеем стоит человек определенный, ладно, человек, духовный наставник, Моисей это просто духовный отец с жезлом, который тебя ведет. Под ангелом стоит, значит, ангел. А кто такой ангел? Это такой же духовный наставник, но который тебя ведет как-то иначе, чем Моисей. То есть иначе, чем как простой человек. То есть те, кто выходил из Египта, они были больны страстями какими? Страстями гордости. Потому что Египет считается, это символ гордыни. Потому что Египет это фараон. Фараон значит гордость. То есть тот, кто выходит из Египта, ему необходим Моисей. То есть если у вас есть какие-то наклонности... Гордыня, потому что вы превозноситесь, речь идет о пневматикапафе, то есть речь идет о духовных страстях. У вас, значит, логистикос, вот этот, согласно схеме Евагрия Максима Исповедника, вот этот умственный, у вас он поврежден.
Можно возразить?
Сейчас, подождите, я расскажу мысль. У вас он поврежден, и вам необходим такой духовный наставник, который вам скажет, так, дорогая, кушай лучше сметану Великий пост, ну, чтобы твоя голова оставалась все-таки на шее. На твоей, а не где-то там в небесах вместе с архангелами и херувимами. То есть необходим такой наставник, Моисей, который тебя будет немножко приземлять своего рода. И другой человек, который, наоборот, в страстях, он не может из этого всего выйти, вот он к этому всему стремится очень сильно. То есть здесь опять нужно говорить очень осторожно, то есть как человек к этому идет. Потому что интересно, когда вы сейчас заговорили о том, что же такое аскетизм, то некоторые из вас высказали это пост. И даже само понятие лестницы, хорошо падает сегодня пятница, ладно, пост, но вообще очень часто это связано все вокруг поста. Поэтому у нас часто пост. И что ни странно, даже в самой лестнице и толкователь, они тоже, бедные Евагрий даже туда же попал, видите? То есть все вокруг вот этого, очень часто бывают дискуссии или все мысли вокруг поста. Хлеб, воду или что-то там чуть больше, чуть меньше, вокруг этого кружится. Но на самом-то деле лестница иногда, и не иногда, а в целом, и главным образом ведет к чему-то более главному и высшему. Поэтому из Содома это, конечно, не только те, которые нападают на еду, это еще и те, которые очень невоздержаны, которые, просто в которых очень сильно живет вот эта эпифеметикоз, то есть вот эта часть вожделевательная. Им необходим такой наставник, который будет возвышать. То есть для каждого необходимо свое лекарство. Это не означает, что нужно совсем отказаться от всего земного полностью. То есть на самом деле, чем сильнее будет удар меча о землю, тем выше он поднимется наверх. Этот принцип тоже нельзя забывать. Поэтому надо очень хорошо шагнуть на землю, иметь какие-то силы от земли, то есть необходимы природные силы, чтобы потом хорошо подпрыгнуть кверху, уже соединяться со Христом, с Богом. Да. Вы хотели что-то сказать?
Я хотела да, сказать, вы сказали гордость, те, кто вышел из Египта, те как бы страдали грехом гордости. Ну, это же не египтяне были, это наоборот было униженный народ.
Избежавший, вы не поняли текст, потому что проблема вся в том, что надо смотреть очень много, потому что перевод, наверное, не очень понятен. Исшедшие из Египта, это кто были? Это были израильтяне.
Вот, и они же наоборот были унижены в Египте.
Ну, вы слушайте, ушли из Египта израильтяне, они имели наставника Моисея. Ушли из Содома, то есть здесь уже как бы результат. Благодаря тому, что они имели Моисея, они избежали гордости, и Египет есть гордость. Благодаря тому, что их имели ангела, они избежали Содома. Посмотрите, вся эта история, она понимается в высшем духовном смысле. Когда мы читаем, берем, это же не просто так читается, Великий пост, да, все эти отрывки. Для нас это, ну, вот просто какая-то история. А на самом деле под этой историей стоит то, что сейчас осуществляется в данную минуту, именно сейчас, именно здесь, именно со мной сейчас. Конечно, здесь имеет большое значение промысл Божий, то есть как Бог будет вести, то есть промысл Божий тоже центральная тема, не случайно. Тут одна даже история, знаете, такая вспоминается, как один мальчик, он приходил в один магазин своей мамы, и продавщица так всегда к нему подходит, говорит: «Мальчик, ой, какой замечательный, бери конфетки, возьми конфетки, сколько ты хочешь». «Нет, нет, я лучше это, если хотите, я сам не буду». Там. И тогда продавщица там подходила, давала ему. И так продолжалось второй, третий раз, там, четвертый раз. И однажды продавщица говорит: «Надо же, какой у вас скромный мальчик, вот он никогда сам не берет эти конфетки, мне приходится вот ему давать». И мама потом его спрашивает: «Почему же ты такой, неужели ты вроде там нормально, дома бегаешь, все, почему же такой скромный?» Он говорит: «Ну, у тетеньки же такая огромная рука, поэтому она лучше». Поэтому, видите, то есть это такой пример к тому, что иногда лучше мне в сторону встать, чтобы Господь сам своей рукой как-то распределял это, с одной стороны. Но с другой стороны, человеку всегда необходимо идти и стремиться самому. Например, смотрите, следующий, 4.9. «Отцы, псалмопение называют оружием, псалмопение – оружие, молитва – стена, непорочную слезу – умывальница, блаженное послушание назвали исповедничеством». Исповедничество. Что такое исповедничество? Послушание – это исповедничество. Какое за этим словом стоит греческое? Исповедничество. Исповедь? Нет, это не исповедь, это не покаяние. Исповедничество как мартирия, то есть свидетельство. Послушание – свидетельство, без которого никто из страстных не узрит Господа. Я вам специально выделил некоторые места. Что значит «никто из страстных не узрит Господа»? То есть без послушания никто не узрит Господа. Что значит узрить Господа? Когда мы говорим «видение Господа». Помните, Моисей, когда хотел увидеть Господа, он увидел, что заднее Господа. Почему Моисей, кстати, видит заднее Господа, а не переднее Господа? Почему никто не может Бога увидеть лицом к лицу? Григорий Ниский об этом тоже будет задумываться. Почему так? Можем ли мы увидеть Бога лицом к лицу? Говорить с Богом лицом к лицу. Устаньте ко мне лицом к лицу, если мы так встанем друг к другу, значит, мы будем что делать? Аскезой заниматься, то есть бороться друг с другом. То есть тот, кто напротив Господа, тот противопоставлен Господу. А если я буду смотреть за ним, Господа, я буду следовать за Господом. То есть в этом тоже есть глубокий момент. Почему мы все видим заднее Господа? За тем, чтобы он следовал Господу, а не шел на рожон, не шел против него. То есть во всем есть глубокий смысл. И Лестничник здесь говорит, послушание настолько важно, что никто не узрит Господа. Никто не может спасти без послушания. И тогда толкователи сходят и будут говорить: а как же Мария Египетская? Извините, через неделю будет Мария Египетская. Какое-то противоречие. Если мы читаем Лестничника, и через 7 дней, даже там через сколько, через 3-4 дня будем читать житие Марии Египетской, которая сколько лет одна была, и спаслась, и увидела, наверное, Господа. Что же значит это? Искариасты, толкователь недоумевает. Что же, Иоанн Лестничник был неправ?
Там ангел вот у нее был.
Ну да. Непрямая связь.
Из Содома, в этом переносном смысле, как бы у нее, она боролась с конкретной страстью своей в основном.
Видите, вам повезло, что такая версия, это, можно сказать, такая счастливая версия лестницы на одной страничке, которая позволяет восстанавливать те или иные связи, чтобы не было противоречий. Да, на самом деле толкователь, он говорит, да, но имейте в виду, ведь много смыслов. Что значит послушание? Говорят, 5% мозга работает, а тот, кто кого-то послушается, у кого есть духовный наставник, у того один только работает. Не в этом смысле послушание. Не в этом же смысле. То есть послушание, и так и толковать, есть такая как раз холя на этот момент, что речь идет о послушании вот этих частей, о которых я сейчас говорил, вот эта часть, физическая часть, животная часть и вожделевательная часть, послушание ее логической части, то есть разумной части. Здесь не сказано конкретно послушание, здесь рассматривается в таком широком смысле, в широком контексте. Да? То есть не в конкретном. То есть духовный отец это может быть вообще твой логос, твой разум.
Типа подчинение низменных своих чувств к высоким чувствам. Mm-hmm. Это правильно я понимаю? Mm-hmm. Mm-hmm. То есть в этом плане послушание.
Да, да, да. Послушание. То есть одна часть слушается другую часть. И тогда все достигается определенной гармонии. Почему логос? Почему разум? Логическая, разумная часть, почему она высшая? Потому что сам Бог, когда мы да, открываем там книгу, вообще, Бог есть разум. Когда в Рождестве трафарет запоем, да, свет разума. То есть то, что связано со светом, это разум. То есть, по сути дела, надо стремиться, надо идти к разуму.
Это слово тоже, ведь логос это же слово.
Логос, да, это принцип, это слово. Что такое слово?
Это Бог.
Да. То есть само понятие логос, то есть оно тоже очень широкое, и оно занимает центральное место в самой лестнице, потому что это критерий для Иоанна Лестничника, критерий, правильно ты спасаешься, правильно ты идешь или неправильно ты идешь. Все зависит от того, разумно ты это делаешь, согласно логосу или против логоса. Ну, про Ориген мы с вами немножко говорили, про Евагрия говорили. 22-22, 4 двойки. Монах есть что? Кто находится в непрерывном восхищении ума Бога к Богу и спасительной печали. Спасительной печали. Перевод. Откройте французский текст, что вы там прочитаете? 22-22. У кого сейчас текст? 22-22. Прочитайте погромче все.
Le moine est celui qui se trouve continuellement hors de lui-même et s'attriste de rester en vie.
Et s'attriste de rester en vie. Видите, как переводчик очень хитро, очень умно перевел, чтобы избежать дискуссии. Чтобы просто сказать вот так все замечательно, избежать дискуссии. Слышали, да? S'attriste d'être en vie. S'attriste. То есть по-гречески так и дословно звучит «люпизоис», то есть «печаль о жизни». Не спасительная печаль, а нужно сказать дословно здесь «тот, кто, у кого печаль к жизни», «тот, кто печалится жизнью». И в другом месте он скажет «тот, кто ненавидит жизнь». Или монах «тот, кто насилует самого себя». Тот, кто, и «тот, кто насилует свою природу». Это еще тоже важно, просто вы сюда, я не дописал, можете понять, когда вы приедете на фон, во многих монастырях увидите большие таблички, и там будет написано «Насилие природы», «Via Fusions», «Насилие природы», «Violence contre nature». Да? Как это понимать, опять-таки? И тут обязательно, конечно, мы видим толкователей, мы видим комментаторов, которые говорят, что понимать под природой, что понимать под жизнью. То есть жизнь в таком смысле, что жизнь вот этого века, та жизнь, которая... в которой перевес идет вот этих ценностей, которые на низшей ступени, тех вожделевательных, тех вот животных, таких неразумных страстей. Да? Видите? То есть, опять-таки, жизнь или насилие природы. Как понимать насилие природы? Природа. Мы сейчас только что сказали. Все должно следовать разуму. Разум, он через природу. Сама природа, она разумна. Но мы говорим, произошел грех, грехопадение. Значит, все, природа вся повреждена, но где эталон природы? То есть как стремиться вот к этому эталону? То есть это целые дискуссии могут быть, где жить так, где природа. Та природа, которой можно следовать, нужно следовать, та природа, которой нельзя следовать и которую нужно насиловать согласно евангельскому. А что значит Евангелие? Что написано в Евангелии? Это маленький текст, в котором есть только маленькая часть из того, что... То есть здесь нужно тоже быть очень-очень осторожным. Поэтому Иоанн Лестничник не раз говорит, то есть вы идете между двумя такими оврагами, между двумя просто расщелинами, поэтому всегда идите вот этим тесным, золотым царским путем. Но здесь у меня еще есть несколько понятий, например, предпоследнее еще вот взглянем. Последнее это одно из самых сложных 27-47, последнее такое очень сложное понимание, которое отдельное, наверное, отдельно нужно посвятить толкование. Предпоследнее. Из 8 главных духов 5 бесов борются с безмолвствующими, а 3 с проходящими послушанием. Да? То есть, опять-таки, он прямо не говорит, но часто у него встречается вот это число 8, он делит его то на 5, там 5 плюс 3, 4 плюс 4. То есть, вот эта система, которую я вам говорю, которую он заимствует, о 8 вот этих страшных пороках, то есть, главные пороки, это еще идет из Евангелия от Иоанна Богослова. Да? Главные пороки каковы? Чревоугодие. Гастримаргия, причем чрево, что такое чревоугодие? Дословно звучит чревоугодие, это бешенство твоего чрева, бешенство вот этой твоей низшей части, бешенство, маркус, маргена, это не угодие, ты никому не угождаешь, ты бешенствуешь, то есть слово бес как раз отсюда же идет. Потом, до топорнии, то есть ты просто блуждаешь, ты потерялся, ты не можешь сосредоточиться. Это тоже очень страшно, когда человек, особенно в современном мире, он просто теряется, он не знает, куда, что у него, 10 дев, 40 дев сразу, нет никакой концентрации, нет никакого внимания, без этого ничего невозможно. Ты не можешь шагнуть. О какой молитве может быть речь? Не забывайте, что молитва идет после того, как все чувства собраны воедино. То есть такая уже целостность такая уже есть, тогда только речь может пойти о молитве. Начало только молитвы. Ну, помолись за меня, а ты за меня. Вот. Ну, то есть это вопрос не лестницы. То есть, чтобы вот эта лестница внутри нас так вот немножко возвышалась, она должна быть такой настолько твердой, настолько ясной. Третий страшный порог, который мы сейчас тоже немножко упоминали, это тщеславие. Тщетная слава, то есть показ самого себя, слава себя. То есть ты создаешь, делаешь из себя Бога. Потом из каждой из этих страстей стрелочками можно сделать еще определенные страсти. То есть из чревоугодия будут рождаться свои страсти. То есть еще есть какая страсть страшная? Это гнев, который необходимо побеждать. Он рождается из тщеславия, чаще всего гнев. Когда я хочу, и это не получается, значит я буду гневаться.
Уныние.
Вот этот тристес, люпи. Причем уныние это самое страшное, потому что без уныния уже никуда нельзя, потому что ты не можешь ничего делать, такая, когда ты апатичный, то есть индифферентный ко всему. Еще есть такое понятие, как акидия, асиди, акидия, то есть это ленность, но определенная ленность, то есть по Евагрии это с 4 до 8 вечера, согласно кому. Ну, все же читаете «Живые помощи». Знаете немножко тех «Живые помощи» 90-го, о чем там речь идет?
Ленности.
Кто такой?
Полуденный бес.
Бес полуденный, да. Вот как раз он, это полуденный, может в любой момент наступать, но речь идет как раз вот об этой ленности, которая тоже рождается там из чревоугодия, из чего-то. То есть вот мы уже сколько с вами перечислили? 6? Да? 6 пороков перечислили. И гордость. Но гордость некоторые соединяют с тщеславием, некоторые ее отдельно выделяют. Ну и, конечно, на вершине всего этого, любовь, которая тоже мы стремимся, к которой мы идем через веру, через надежду. То есть вера, надежда, любовь – вот эти три добродетели на самом верху. Но противоположность, например, чревоугодию, мы говорим, это воздержание. Но воздержание также воздержание и целомудрие. Тапинофросини и софросини. А что такое целомудрие? То есть, опять-таки, мудрое. В целости иметь вот это фросини, а френфросини, френ, то есть для нас мудрование, то есть, по сути, целомудрие мы всегда связаны как противоположность блуду. Но целомудрие, то есть это целостность того, что вот в центре тебя самого, целостность вот этой твоей мысли. И в итоге, конечно, итог всего этого – это любовь, которая венец на вершине всего этого находится. Опять-таки, а что такое любовь? А сколько понятий этой любви? И вспоминается одна такая история, знаете, из некоторых воспоминаний начала войны, как бедная, беднейшая семья, несколько детей было, четверо или пятеро детей, вот этот мальчик уже потом вырос, он вспоминает, что ужасно бедно, ничего нет, понятное дело, война идет, нету там немножко, ну как-то у них там были какие-то связи, немножко было хлеба, какой-то сыр даже иногда давали, и этот ребенок вспоминает эти годы, когда его мама каждый вечер, говорит, мы вставали, молились, и она всегда говорила одни и те же слова перед тем, как лечь спать: «Господи, мы благодарим Тебя, потому что Ты нас так любишь». И мальчик удивлялся, как же она может такое говорить? Это значит, нас так Бог любит, что мы в таких условиях находимся, это просто невыразимо. И однажды получилось так, что вот им дали кусочек сыра на всю семью, и они его разделили по несколько маленьких-маленьких кусочков, чтобы каждому досталось. И вот мальчик этот получил свой кусочек и смотрит на него, ну, решил как, по-детски так немножко и играл с ним, думал, как же его, с каким вкусом, с каким ощущением скушать, даже боялся сразу его съесть, этот сыр. И вдруг бежит мама и говорит, там вот Василий Петрович, он совсем это, все, он умирает просто на стадии предсмертной, и его последнее желание было, он хочет насладиться кусочком сыра. Но когда человек умирает, нужно обязательно исполнить последнее желание, и этот мальчик говорит, может быть, ты вот отдашь свой этот кусочек. Но мальчик так посмотрел, вспомнил слова вот молитвы мамы, но пошли они к этому Василию Петровичу, дали, и положили этот кусочек сыра Василию Петровичу, и он закрывает глаза. Больше он уже не дышит. И ребенок стоит, смотрит на него, и мама так тоже как-то вопросительно. Говорит, а что ты так на него смотришь? Неужели ты хочешь забрать этот кусочек сыра, который он еще не успел проглотить? И мальчик покивал головой, потому что, ну, вот. И мама взяла его за руку и очень серьезно с ним поговорила, что когда ты делаешь какой-то жест, когда ты даешь кому-то, никогда не отказывайся от этого своего жеста. Потому что потом ты во сто раз будешь вознагражден за вот этот жест твоей любви, щедрой, и от которой ты не должен никогда отказаться. И потом этот человек вырос, вот он оставит такие воспоминания, и он вспоминает, что в течение уже последующей жизни очень часто бывали многие-многие случаи, когда он что-то воздавал, а потом как-то сомневался, но все равно побеждал в себе это. То есть это просто один из примеров той любви, о которой говорится в лестнице, которой он нас ведет. Но мы, наверное, сейчас на этом с вами завершаем сегодняшнее выступление, потому что цикл у нас продолжается, следующая тема уже там несколько объявлена. Дело в том, что сама лестница, как я вам сказал, мы с вами поговорили немножко о технических моментах, о распространении текста, о идейном осмыслении, о тех местах, которые могут толковаться в схоле. Но есть еще один важный этап, над которым я особо много работаю, это огромный комментарий так называемого одного отца Ильи митрополита Крицкого, который был написан на этот текст, в изучении всех схолий. То есть сначала появились схолии в конце 9-10 веке, а потом через век появляется один митрополит, который решил собрать воедино все эти схолии и добавить от себя еще что-то. Добавить даже философские многие цитаты. И часто он даже говорит, вот то, что говорил Иоанн Лествичник, об этом же писал и Аристотель, например. Посмотрите, это же одно и то же. То есть удивительно. Получается, что лестница с 12 века выходит полностью из монашеского круга и, ну я не говорю, что я Илья, но, наверное, это было что-то похожее такое. То есть собирались люди тоже по вечерам, может быть, не обязательно по пятницам, но собирались, открывали лестницу, и он предлагал, так, давайте прочитаем, и там прям видно в тексте, вот они читали кусочек, потом какие-то обсуждения. Говорит, ну, об этом я вам уже рассказывал, об этом поговорим дальше. То есть перед нами открывается вот реальная страница 12 века, и как этот текст лестницы, который вы спрашиваете, где был написан, что, но он попадает уже в Константинополь, скорее всего, к тому человеку, который находится при императорском дворце, при патриархии, наверное, в определенном контексте, где появляются первые институты тогда в Константинополе. Но сейчас я затрагиваю такие очень-очень важные, наверное, вещи, которые еще никто об этом никогда не говорил. То есть есть определенные догадки, и вот этот текст, над которым сейчас я работаю, готовлю его первое издание, то есть никто никогда этот текст не читал с 12 века. То есть мы сейчас с вами возрождаем то, что было упущено в течение 800 лет. С чем я поздравляю себя и вас. 800 лет прошло, и вдруг сейчас мы поднимаем вот этот текст и пытаемся нарисовать ту картину, которая была тогда, в то время, какие вопросы тогда могли быть заданы, какие вы сейчас задаете, мы сравниваем их мышление, свое мышление.
Вы напишите свое толкование.
Я думаю, что толкований настолько много, что хотя бы разобраться во всех этих толкованиях. Ну, пожалуйста, если у вас какие-то есть вопросы или предложения, замечания.
А вот эта книжка, она здесь это какой-то труд лестницы или вот эта книжка, что нам дали?
А, Это просто лестница. Переводы я вам дал. Перевод русский, перевод французский.
Это какая-то одна книжка, он 8500
говорит. Они одинаковые, идентичные.
А, понятно, она стиражная, 500 экземпляров. А книжка только одна.
Да, 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 конечно.
То есть если я в библиотеку скажу, дайте мне лестницу, мне дадут вот именно эту книжку.
Русская литературная?
Разные, но вот этот более-менее.
А кто перевод? Вы скажите, когда я...
Ну там есть некоторые проблемы.
Чтобы хороший перевод был.
Там перевод.
Чтобы хороший перевод был. Это кто там
перевод? Хороших переводов редко когда бывает. Если хотите прочувствовать текст, то надо читать тогда в оригинале.
Ну нет,
читать гречески. Начнем с алфавита в следующий раз. Прежде чем говорить о духовных вещах, надо изучить просто алфавит, простой алфавит духовности, чтобы что-то как-то...
Ну, вот маленький вопрос, да. Вот сразу в глаза бросается именно вот по цитатам, которые привели. То есть вот в первом самом, опять же, про Египет и Моисея, и Содома Ангела, да, как наставника, как руководство. И тут же сразу бросается 26-я, вот, 26-164, блудных могут исправлять люди, лукавых ангелов, а город их сам Бог. Как бы они немножечко противоречат друг другу, мне так кажется.
Очень много, да, бывает таких противоречий.
Потому что гордыня, когда человек уже справился со своими грехами, ему появляется гордыня. Честно, монаха гордыня появляется.
Но вот в первом, вот именно почему? Против гордости человека в наставник.
Противоречия-то как раз нет, то есть это как раз в том же контексте. Мы же сказали, те, кто исходит из Египта, они исходят из Бога, а поэтому их исправляют люди. Люди это и есть Моисей. Те, которые хотят избежать из Содома, лукавы. Кто такие лукавые?
Я, наверное, неправильно поняла.
Да, да, да. То есть в этом вся проблема, что мы не... Очень сложно понять вообще этот текст. То есть он какими-то такой криптограммой написан. То есть там все предельно может быть просто. То есть одна и та же схема, одни и те же почти слова, только разные примеры, разные какие-то там, ну, степени, видите. Но почти об одном и том же он пишет, поэтому если... Каждое слово, каждое предложение должно быть осмысленно, причем в контексте многих отцов, тогда это становится понятнее. Как раз ваши вопросы, наверное, наталкивают меня на ту мысль, почему же эти сходы, эти толкования как раз встретились на лестницу. То есть, с одной стороны, компактный текст, все в одном сжато, показан прогресс, как можно стремиться к чему-то идти, с одной ступени на второй и так далее, да, видите, удобно, то есть красивое изображение, но в то же время не все ясно. То есть тот, кто хотел о чем-то задуматься, ему требовались вот эти толкования, вот эти сходы. То есть это своего рода как цветник, знаете, что такое антология, амфология. То есть это собрание цветочков, да, собрание цветов, и собрание цветов. Флорилеж, говорят по-французски и латиняне, флорилегиум. То есть вот эти цветочки, которые были необходимы, чтобы лучше понять лестничника. Потому что возьмите Максима Исповедника или там других, то есть там более-менее ясно мысль идет. То есть сначала говорим об этом, о том, то есть идет такое экспозе мысли. А здесь просто отдельные слова. Там ясно, четко сказано. Как, например, если лить воду на огонь все равно потухнет. Также, если ты будешь лить слезы на твой гнев все равно утухнет. Да? Это один из примеров, например, лестницы. Все. А почему так? А что за слезы? Из-за чего должны быть слезы? Какие слезы?
То есть, если разгневался, нужно поплакать. Пожалей. Человек, который уже разгневался.
Да? Ну, конечно.
А некоторые плачут от бессилия во время гнева, что ничего не могут его реализовать. То есть, разные слезы.
А есть тоже истинное толкование, которое вы рекомендуете?
Толкование, да, вас... Интересуют такие вопросы, немножко технические. Вообще первое издание самой лестницы в 1613 году одним иезуитом, все иезуиты делали, Матфей Прадеус издал, и вместе с лестницей он издал некоторые сходы. По какой рукописи он издал, никто не мог пока ответить. У меня есть предположение, скорее всего, это рукопись где-то 14 века с некоторыми пробелами. То есть он издал процентов 80 сходы, переведено на латинский язык. Греческий, латинский язык у нас есть. Краткое издание этих сходов. Просто чтобы вам смотреть масштабы, то есть лестница, например, ну сколько это страниц? 300, наверное, да, страниц? 300, если скажем. То толкование на всю лестницу, это где-то 1100 страниц. Толкование, которое делает в итоге Илья Крицкий. Вот эти 1100 страниц нужно как раз их издать, предоставить. В школе, ну, наверное, это где-то 200-300 еще страниц. То есть объем добавился к комментариям где-то в три раза, помимо школы. На русском языке есть примечание что-то немножко, но самая малейшая часть. То есть дюфасон систематик таким полным, подробным не было никогда издано на русском языке.
1100 страниц, сколько барашков?
Там теленочки.
Иезуит, он издает на греческом языке и дает латинский перевод.
На греческом?
Иезуит в 17 веке.
А нам-то что читать?
Русский перевод. Очень осторожно, да, читать русский перевод, рядом открывать еще несколько книг, чтобы это все в таком контексте смотрелось. Ну, то есть вообще, как ректор даже московской семинарии, например, и ныне, который ректор, он всегда говорит, это должна быть ваша настольная книга. Да, но извините, если это будет только моя настольная книга и ничего больше, то будет очень сложно что-то понимать. Вообще надо быть осторожным и знать, что, знаете, как песни надо с определенного возраста читать, также, может быть, и лестницу в определенном объеме читать, потому что если сядете от и до, даже одну ступень начнете читать, то голова кругом, может быть, не так сильно пойдет, но все равно мало что оттуда выудите. Я не так сильно критикую текст, но то есть нужно такими какими-то фрагментами читать, как-то размышлять. Это общая тема вообще, знаете, аскетических текстов того времени даже. Почему вот эти сотницы, говорим, сотница, что такое сотница? Сотница Максима Исповедника, да, 4 раза по 100, у Евангелия своей сотницы. Зачем эта сотница? То есть это тоже своего рода, как сотня Иисусовых молитв, то есть это своего рода размышления тоже, но для тех людей, которые не просто хотят повторять одни и те же слова, а которые хотят вот именно через какое-то рассуждение, через какие-то мысли. Ну, довольно сжатые, короткие высказывания. Просто вот так вот себя настраивать, концентрировать. То есть это сейчас не просто текст, который вот от и до какое-то философское размышление, но это своего рода духовное упражнение. Духовное упражнение.
А что вы сейчас сказали, сотня Иисусовых молитв?
Да.
Это Иисусова молитва 100 раз повторять?
Нет, сотница это такие тексты.
Нет, то есть как, ясно. Ну, а вы сказали сотни Иисусовых молитв.
Да, но потом же, мы же говорим, 40 раз прочитали, или 100 раз Иисусовых молитв. Да, сотница, то есть 100 раз.
Там даже одна молитва, мы повторяем 100 раз. Сотница это что?
Ну, 100 раз сотница.
Прочитать.
Можете объяснить немножко 26-164?
Толкования никакого нет, поэтому я могу тоже воздержаться. Но если вы... Да, знаете, иногда такие яркие мысли, как раз у толкований ярких не бывает, что очень удивляет иногда. Единственное толкование то, что гордый сам Бог, потому что он дает цитату гордым. Вы помните эту цитату, что гордым Бог противится, а смиренно дает благодать. Вот это он дает, поэтому он увидел, что, скорее всего, лестничным думал о том, что вот Бог дает благодать, а гордым противится, то есть сам Бог. Но здесь идет речь о восхождении, то есть это в том же самом контексте, что и первая наша цитата. То есть там, где, там, что касается людского, что касается какого-то людского объяснения, тогда люди должны сами помогать людям. Знаете, даже в Пасхалках есть такие истории, там, когда кто-то неправильно служил литургию, и ангел там вот каждый раз видел, и потом человек пришел. Помните, да, эту историю? Нет, не все, наверное, помнят. Кто-то неправильно служил литургию, и ангел всегда присутствовал, и таинство происходило. И какой-то пришел человек грамотный из Константинополя, говорит, о, вы не по тому обряду совершаете. Человек расстроился, который совершал этот старец. Он думал, он чудодействен и так далее. В общем, он в ближайшем же сне он призывает ангела и высказывает ему, как же ты такой приходил, все совершал и сказал мне, что, не сказал мне, что я неправильным чином совершаю эту литургию. Ангел говорит, отвечает ему, что там, где человек может помочь человеку, ангелы не вмешиваются. То же самое здесь. То есть, если речь идет о телесной страсти, ангелы здесь ничего сделать не могут. То есть, если у тебя там заболела печень или почка, иди к врачу сначала, лечи ее, а потом уже все остальное. Если это результат там, каких-то твоих в голове определенных мыслей, от чего это заболело, тогда эти мысли они уже будут лечиться ангелами. Под ангелами нужно понимать духовных отцов. Тоже ангелы не в прямом могут быть здесь в смысле тоже восприняты, то же самое, как тот ангел, который выводит из Содома. То есть ангелом можем называть вообще об ангелах отдельные темы, да, тоже может быть, кто такие ангелы. И...
Можно я вот только вот размышления по поводу города Иксамбог, по памяти, сказать, недавно слышал про смирение. То есть как бы те, которые смиряются добровольно, по собственной воле, и гордые, которые, соответственно, не смиренные. То есть когда Господь создает определенной ситуации, когда человек вынужденно смиряется против воли. То есть в этом, как бы, Паисий именно вот в этом плане расшифровывает, почему гордых смиряет Бог. То есть Бог создают жизненные ситуации, вынужденно, где человек смиряется, то есть угу. ломает свою гордость. Вот, в общем, как-то так.
Спасибо, да, хорошо.